по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами встречаемся уже в 798 раз. И мы читаем сегодня с вами книгу пророка Исаии. Я напомню, что мы в этих программах читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Писание за 5 лет. И каждый рабочий день мы с вами здесь в эфире. И вы можете всегда нам написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. Отвечая на некоторые ваши комментарии, потому что комментариев много было, и комментарии были интересны. Вот один из вопросов, который вы задавали, один из вопросов, который звучал, это вот кто это такие, что это за люди. Я понимаю, что у нас новые слушатели, новые зрители присоединяются. Там вопрос, который любят задавать православные и неправославные. Там комментарии у вас, вот извините, комментарии, примеры американские и так далее. Я скажу несколько слов на эту тему, потому что иногда это нужно повторять. Я лично пастор, рукоположен как пастор евангельской церкви, библейской церкви. И принадлежу по вот, деноминации, по конфессиональной принадлежности к баптистской церкви. Однако в нашей передаче мы читаем Священное Писание. Кстати, госпожа Беладонна об этом говорит, тоже в комментариях отвечает на вопрос. Вот они говорят о Боге. Она пишет, бедненько, конечно, но о Боге. Бедненько или не бедненько, но это уже другой вопрос. И да, вы, госпожа Беладонна, услышали главное. Мы не превозносим какую-то конфессию и среди наших слушателей, и среди наших волонтеров, кстати говоря, тоже есть представители разных конфессий, разных христианских деноминаций. Поэтому, да, наша задача читать Священное Писание, мы читаем Библию, и мы познаем Божие Слово, познаем его вместе. По каким-то вопросам я понимаю, что между нашими слушателями будут расхождения, по каким-то вопросам будет сходство мнений, совпадение мнений. Самое главное, что все мы, те, кто делает эту передачу, и те, кто являются волонтерами, помощниками нашими в подготовке этой передачи, мы согласны в том, и это принципиально, что Иисус Христос, наш Бог, наш Господь, наш Спаситель, мы спасаемся исключительно и только по благодати через веру, жертву Иисуса Христа. Мы нуждаемся в спасении, и Иисус Христос это спасение нам дает. Кстати, такое напоминание чрезвычайно важно для нас сегодня. Мы с вами подходим к историческому разделу книги пророка Исаии с 36 по 39 главы. Это исторический раздел. Писали нам, ну когда же, наконец, кончатся все вот эти суды, когда же... Вот, да, в книге пророка Исаии, в повествовании пророка Исаии, вот это «когда же, наконец», оно совершилось, оно пришло. Повествование о судах закончилось. Дальше у нас исторический раздел, и после этого мы будем читать с вами и говорить о милости Божией и о Божьей благодати. Так что вот вопрос был, когда ответ был и есть ответ сейчас. Но! А ведь Божий суд и Божий план продолжает распространяться, он продолжает развиваться. И Божья благодать, и Божий суд. Все это и есть, и это будет. Так что, друзья, дорогие, то, что мы сейчас завершаем раздел о судах в книге пророка Исаии, совершенно не значит, что разговор о судах закончился. И совершенно не значит, что судов больше не будет. Потому что одно дело разговор о, а другое дело реальность того, о чем идет речь. Божьи суды остаются реальными, как бы мы к этому ни относились. Я уже две передачи подряд обещаю прочитать письмо, достаточно длинное. Я до этого письма пока не смог дойти, но сегодня все остальное мы отложим. Обязательно почитаем и другие комментарии. Сегодня, завтра. Вот. Но я хочу очень прочитать вот это письмо от Татьяны Низовской. Оно достаточно длинное, подробное. Мы с вами говорили о пути через страдания, через испытания к Царству Божьему, к Царству Небесному. Это путь, который каждый христианин проходит, и к этому нужно быть готовым. Такое простенькое христианство, упрощенное христианство, когда мы говорим, да вот спасен автоматически и все, это уже не христианство вовсе. Когда мы с вами читаем о подвижниках веры, мы понимаем, что они шли путем, и этот путь мог быть тернистым, этот путь мог быть непростым. Это не значит, что они как-то завоевывали или зарабатывали свое спасение. Но это значит, что они посвящали себя Богу и шли тем путем преобразования, которым Бог их вел. Вот наша слушательница Татьяна пишет: «Я очень люблю ваши передачи. В основном с вами согласна и узнаю новое. Мне очень нравится разбирать Писание. Бог всегда за собой оставляет тайну, и эту тайну очень интересно узнавать. А как нам еще преображаться? Я хочу поделиться своим опытом», — пишет Татьяна. «Считаю, что даже наши падения и неудачи в духовной жизни допущены Богом, чтобы и в этом Его познать, и себя тоже. Я слышала от одного мною любимого проповедника, что каким-то образом грех был доступен на небе. От нас это сегодня сокрыто, как дьявол согрешил. Иисус уничтожил грех». И теперь мы уже не выйдем вон, и у нас на небе уже не будет возможности согрешить. Да и сейчас кровь Иисуса Христа действенна. Я это применила. Мы с мужем верующие 18 лет. Наш брак в Господе. Но не было все гладко. И ему, и мне приходилось много работать над собой. И был момент, когда я думала, что все, упаду. Я помолилась именно такой молитвой. «Господь, Ты обещал, что мы уже выйдем вон. Соблюди меня кровью Твоей». Было упование только на силу Его крови. И знаете, Господь послал милость. Мы примирились. Но я очень хорошо помню тот момент. Я знаю, что Бог показал мне силу Его крови и верность Слову. А еще Он показал, какие мы слабые, а Он великий. И когда я Его благодарю, я благодарю Его от всего сердца моего. И мое сердце сокрушается именно от хвалы Ему. И приходит благоговение. Я знаю, вернее, я познала, кем я стою. И сейчас я работаю над собой, чтобы Он был первым в моей жизни, потому что так написано: Он первенец, и все им стоит. Когда Он первенец, тогда все им стоит. Слава моему Иисусу». Вот такое письмо, такая история. Здесь есть богословский момент по поводу того, что когда Татьяна пишет, был грех в раю, был грех в небесах. Я тут все-таки немножко уточню. Нет, не грех, а свобода. А свобода была. У сатаны, у Люцифера, простите, все-таки, да, была свобода поступков, свобода поведения. Была свобода, что делать. Бог никого, я уже неоднократно здесь приводил этот пример, но он очень яркий. Бог никого вилами в рай не затаскивает, не заталкивает. И ангелов своих тоже. Да, и вот когда была нарушена эта свобода, когда было нарушено Божье установление, да, вот тогда действительно грех вошел в мир. Интересно, что то же самое, кстати, происходит и в Эдемском саду. В Эдемском саду было одно дерево, от которого нельзя было вкушать. Одно. Вот и Бог четко сказал человеку о том, как ему поступать и что ему делать, что ему запрещается, что ему разрешается. И запрещалось реально только одно. И вот это было нарушено, это Божье слово было нарушено. А теперь дальше, что здесь еще получается? Дальше получается, что даже получив спасение, обретя спасение, мы продолжаем проходить жизнь, в которой перед нами встает выбор. Да, вот как поступить, в одну или в другую сторону. Когда есть, допустим, какие-то вот выборы политические, да, вот выборы в стране, тогда можно, ну, по крайней мере, выбирать. Вот я пойду голосовать или я не пойду голосовать. Вот мне хочется. Или вот мне не хочется. А мне некогда. И так далее. Но в жизни-то такого варианта нет. Да, такого выбора нет. Всегда, когда он перед нами предстает, нам нужно делать выбор. Обязательно. И уйти от этого, ну, такой возможности нам не дано. Поэтому и просим мы у Бога, мы просим Его о защите, мы просим Его о милости. Это возвращаясь к вопросу о том, может ли спасать утопающий другого утопающего. Смотрите, без Христа, без постоянного повседневного упования на Его милость, мы все утопающие. Вот задумайтесь об этом на минутку. Без Христа, без упования на Его милость, каждый из нас постоянно утопает. И когда мы с вами проповедуем Евангелие Иисуса Христа, с одной стороны, мы говорим: «Господи, помилуй меня грешного». Да, вот мы нуждаемся в нем. С другой стороны, мы несем Евангелие окружающим людям. Я немножко возвращаюсь к вопросу, потому что в прошлый раз мы так в конце этого вопроса коснулись, а он был важным. Это вопрос от Александра Павлюкевича. Да, вот, может быть, церкви действительно стоит сначала разобраться в себе, а уж потом идти проповедовать Евангелие. А нет, и то, и другое. И разбираться в себе, решать свои проблемы и просить Бога, чтобы Он решал эти проблемы, и проповедовать Евангелие. Вот еще почему. Представьте себе, что вы грешный человек, ну, это легко представить, а вот дальше сложно представить. К вам пришел совершенный. Вот он совершенный, он все свои проблемы уже решил. И он говорит: значит, именем Иисуса Христа будь как я. Именем Иисуса Христа это более-менее понятно. Хотя тоже не очень, особенно для неверующего человека. А вот будь как я, да не, я таким совершенным быть не могу. А вот я уже достиг, говорит этот верующий человек, давай ты тоже достигай. Не такова история в Священном Писании, не такова ситуация в Священном Писании. Апостол Павел говорит о том, что ради Христа он всего отказался, но при этом он говорит, что «не почитаю себя уже достигшим». Это третья глава послания филиппийцам. «Забывая заднее, простираюсь вперед». Вот каково положение и вот каков подход к жизни апостола Павла. Поэтому, конечно, и то, и другое. И мы разбираемся в тех проблемах, которые у нас есть, и наши личные проблемы, и проблемы церкви. И в то же время мы несем Евангелие окружающим людям. Если только нести Евангелие и не решать внутренние проблемы, получится, знаете, какое-то Евангелие на экспорт. Да, вот, ну как, Евангелие, оно что? Оно тебе поможет? Да, вот мне оно как-то не очень помогает. Ну, ладно, оно тебе поможет. Это не библейское Евангелие, это что-то другое. И другая сторона, только заниматься самосовершенствованием в Господе, естественно, это значит смотреть только вверх и внутрь, но Господь-то призвал свою церковь смотреть еще и вокруг, смотреть еще и на этот мир, на который мы смотрим его глазами для того, чтобы донести его слово. Жанна пишет: «К миру призвал нас Господь, но чтобы сохранить в своем сердце мир, немало усилий надо прилагать». Да, вот это касается и нашей с вами христианской жизни. Поэтому давайте с вами об этом помнить. Тут Евгения Микельян пишет: «Не надо Кришну рядом со Христом ставить». Абсолютно. По многим причинам. Ну, я думаю, что не мне и не вам здесь это объяснять, но такие комментарии, может быть, прикола ради, конечно, люди пишут. Вот, да, там был комментарий, где Кришна оставился рядом с Иисусом Христом. Один проповедник, я сейчас не буду называть его имени, потому что, да, это православный проповедник, но имя его вызывает очень разную реакцию, а он уже в вечности, и обсуждать сейчас этого не стоит. Но вот у нас есть программа, у нас была программа, да, называется «Радиогостиная». И вот мы сидели в этой радиогостиной с этим проповедником, с этим священником. И он говорил замечательную вещь. Он говорит: понимаете, Иисуса Христа не поставишь на полку в магазине, потому что тогда все остальное, что стоит рядом с ним, начинает падать. Эта полка останется пустой. Никто и ничто рядом со Христом не встанет никогда. Это в принципе невозможно. Опять-таки, есть одна такая, ну, не единственная, да, но одна очень яркая иллюстрация, которую можно себе представить. Другие лидеры, другие вожди приходят для того, чтобы просто показать, как жить. Да, люди, вот я вам показал пример. Вы такими-то, такими-то, такими-то действиями своими до меня можете дотянуться, если вам удастся это сделать. Но когда мы говорим о великих, выдающихся людях, конечно, приходит мысль о том, что нет, я-то до этого не дотянусь, мне до этого далеко. Но вот есть какие-то действия. То есть человек, значит, смотрите, кто-то пришел к человеку, к людям, и говорит, вот будьте как я. А вот Иисус не пришел для того, чтобы сказать, люди, будьте как я. Иисус пришел для того, чтобы стать как мы, он стал человеком, и умереть за нас, а потом воскреснуть и сказать, вот я с вами. Видите разницу? Один вариант. Будьте как я, просто подражайте мне, но это не то, что сделал Христос. Христос пришел, чтобы стать как мы, чтобы стать как грешные люди, чтобы взять на себя наш грех, потому что сам он безгрешен, чтобы умереть за наш грех, чтобы взять на себя наше наказание. Вот никто другой этого сделать не мог. И это, в принципе, исключает подход «будьте как я», чтобы мы стали проходить этот процесс обожения. Сначала Бог должен был стать человеком и пройти крестную смерть и воскресение. Вот принципиальная разница. Если мы это не понимаем, и если мы, кстати, это не понимаем применимо к христианству, то мы исказим и христианство. Часто говорят, ну вот, да, смотрите на Христа, действуйте как Христос. И это правильно, но это не учитывает главного момента. Чтобы мы могли быть как Христос, чтобы мы могли уподобляться Христу, сначала он должен был умереть за нас, и мы это принять в свою жизнь. А потом он должен быть с нами. Он должен жить в нас. Вот тогда и только после этого, принципиально только после этого, мы можем уподобляться Христу. Госпожа Беладонна пишет, «Спаситель один. Люди не могут соспасать, сколькими бы руками они ни держались за Христа». Абсолютно точно. Это немножко развитие той иллюстрации и уточнение той иллюстрации, да, которую я использовал в прошлый раз, да, это иллюстрация Спасителя. Кстати, это история, которая еще снова и снова повторяется, да. Вот в том примере, когда один утопающий спасает другого утопающего, конечно, он не спасает. Он указывает на Христа, и Христос берет обоих. Да, вот здесь, конечно, нужно было мне... Вот опять аналогия в данном случае. И, госпожа Беладонна, спасибо вам большое за это замечание. В данном случае вы указали на очень точно... Причем очень точно указали на недостаток вот этой аналогии. Да, Спаситель один, и утопающий сам другого утопающего не спасает, но на Христа указывает. Вот спасение. Вот в этом плане, в этом смысле оно, конечно, так работает. Вообще, это странное желание быть, ну, если не спасителем мира, то спасителем какого-то конкретного человека, эта история достаточно распространенная. Да, девушка про своего молодого человека говорит, я его спасу, там, он пьет, я вот собой пожертвую, я буду такой вот, да, и я его обязательно спасу. И потом она еще может сказать, что если не получается спасти, если он уже стал ее мужем и продолжает пить, к тому же еще и бить, она начинает говорить, а это мой крест, крест у меня такой. Девушка, вы уверены, что это реально ваш крест, а не камень, который вы сами добровольно взвалили себе на шею, почему-то вообразив, что вы кого-то можете спасти. Иисус может спасти, Иисус спасает, и наше дело – это указывать на Иисуса Христа. Другого пути спасения для нас не существует. А дальше там большая тема, большой разговор у нас пошел в комментариях про то, о чем мы уже говорили в начале. Да, здесь люди разных конфессий, и нет, никто здесь, конечно, не скрывает. Знаете, как иногда говорят, ну вот эти люди выдают себя за христиан, настоящие, на самом деле они не говорят, кто они такие. Мы говорим, кто мы такие, мы каждый выпуск говорим, кто мы такие. Но христианский мир и христианство – это отношение со Христом. Христианство больше любой конкретной конфессии. Оно больше баптизма, оно больше православия, оно больше католицизма. Оно включает в себя разных людей, которые спасены Христом, которые славят Христа. Именно на этом принципе и основаны те программы, которые вы слушаете, те трансляции, в которых вы также участвуете. Мы сейчас с вами помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Пишите нам, пожалуйста, и завтра уже, Бог даст, мы также ваши комментарии сможем прочесть. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас и ведешь нас. Да будет слава Тебе. Помоги нам сейчас, когда мы будем читать и постигать, понимать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 798-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, и мы подходим с вами в крутой перемене в повествовании пророка Исаии. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, я напомню ту структуру книги, о которой мы с вами говорили в первых программах этого цикла. Мы говорили о том, что книга пророка Исаии разбивается на три части. Первые 35 глав – это суд. Дальше главы с 40 по 66 – это благодать. Итак, начало – Божий суд, конец – Божья благодать. А что между этими частями? А между ними главы с 36 по 39. Это как раз та самая часть, к которой мы с вами сейчас и приступаем. В поэтической и пророческой книге перед нами проза и история. Хотя здесь сразу нужно сказать, что это священная история. Чем священная история отличается от обычной? Да тем, что в обычной истории действуют люди, а в священной действует Бог, который проявляется, который действует через людей. И вот мы с вами подходим к этому историческому повествованию, которое говорит о Божьем действии в конкретное время среди конкретных людей. Да, это переходные главы. Более того, есть очень важный, очень серьезный вопрос, который стоит себе задать. А почему здесь, собственно, дан этот фрагмент? Первый ответ, который можно услышать, ну как, нужно же было рассказать историю. Однако, если вы слушали наши эфиры с самого начала, или, по крайней мере, на протяжении какого-то времени, то вы уже знаете, что этот фрагмент встречался в двух местах Священного Писания. И в книгах Царств, и в книгах Паралипомена. Однако есть, как мне кажется, несколько важных факторов, которые объясняют, зачем и почему этот фрагмент встречается именно здесь. Во-первых, как я уже сказал, существует различие между светской историей и священной историей. Это не одно и то же.
Светская история – это просто действия людей, это просто некие события, это просто некие выводы, которые можно сделать через сопоставление событий, это тенденции и так далее. Священная история, однако, это не просто действия людей, это не просто рассказ о земных событиях. Священная история говорит о духовных истинах, она доносит духовные истины, которые можно увидеть лишь глазами веры. Это не просто действие человека, это действие Бога. Причем это действие, о котором говорится совершенно конкретной целью, чтобы мы услышали, чтобы мы заметили, чтобы мы поняли. И всякий раз, когда мы читаем священную историю, очень важно, чтобы Дух Святой учил нас. Эпизоды, которых мы с вами читаем в этом конкретном случае, главы с 36 по 39 книги пророка Исаии, касаются вроде бы одного конкретного народа в одно очень четко определенное время. Однако здесь, через эти эпизоды, доносятся духовные истины, которые важны для всего мира. Это не только про израильский народ, это про весь мир. Мы с вами увидим в этом разделе, как центр власти перемещается из Ассирии в Вавилон. Долгое время Ассирия была определяющим государством, а Вавилон был еще слабым. Кстати, в 39 главе мы с вами прочитаем о том, как царь Иезекия недооценил Вавилон. По сути, именно здесь начинается время язычников. И вот все это настоящая угроза для Божьего народа. Угроза и политическая, и экономическая, и духовная. Вот это очень важное замечание. Этот раздел повествует о потомке Давида, который был буквально на краю смерти, но получил спасение и продолжал потом царствовать. И тут тоже есть параллель. Это параллель со служением Иисуса Христа. Его тоже осадили, обложили враги. Его пригвоздили к позорному кресту. Однако он воскрес из мертвых, он смертью смерть попрал, и он грядет снова. Вот это важная история, которую нужно читать не только как повествование о событиях того времени, и не только как повествование о событиях, которые касаются Израиля. Это события на все времена, это события, которые касаются всех народов. Я думаю, именно поэтому, среди прочего, этот эпизод трижды описан в Священном Писании. Все-таки я перечислю эти фрагменты. Это 4 книга Царств, 18 и 19 глава. Это 2 книга Паралипоменон, 29 и 30 главы. И это книга пророка Исаии с 36 по 39 главы. И еще. Заметьте, пожалуйста, что в этом разделе говорится о великих Божьих чудесах. Например, мы видим, как ангел смерти поражает 185 тысяч ассирийских воинов. Мы видим, как солнце отступает на 10 ступеней или на 10 шагов назад. Мы видим, как Бог исцеляет Иезекию и продлевает ему жизнь. Этот раздел начинается с Ассирии. Завершается он Вавилоном. Как раз вот тот переход власти, переход политического влияния, о котором я уже говорил. В этом разделе содержатся также два очень важных письма. Одно из них от царя Ассирии, и Иезекия принес это письмо к Господу в молитве. И Господь избавил и его самого, и его народ. Но было ведь и еще одно письмо. Оно было от царя Вавилона. Это были слова лести по отношению к Иезекии. И Иезекия не принес это письмо Господу, не принес его в молитве, и в результате это привело к гибели Южного царства. Не сразу, конечно, но со временем это привело к началу Вавилонского плена. Но вот в начале, в 36 главе, перед нами все-таки великий царь Иезекия. Это один из лучших царей Иудеи. И вот этот царь оказывается перед лицом вторжения Сенахерима, царя Ассирии. Дальше 37 глава. Перед нами молитва Иезекии и разрушение ассирийского войска или гибель ассирийского войска от руки Божьей. В 38 главе болезнь, молитва и исцеление Эзеки. В 39 главе «Глупость Эзеки». Можно разделить этот фрагмент и иначе. 36-37 главы – это Эзекия и ассирийский царь. 38 глава – Эзекия и страшная болезнь. 39 глава – Эзекия и Вавилон. Вот эта структура нам с вами поможет увидеть, что происходит. Кстати, замечу также, что тот, кто был замечательным царем в 36 главе, избавлен потом от болезни, от смертельной болезни в 38 главе. Он делает смертельную глупость в 39 главе и даже не понимает последствий этой глупости. Об этом мы с вами тоже будем говорить. Но пока 36 глава, и перед нами царь Эзекия, который должен что-то делать, потому что вторгся Сенахерим, царь Ассирии. Давайте сразу прочитаем 36 главу, 1 стих. «И было в 14-й год царя Эзекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Мы с вами уже видели других царей иудейских. Мы видели Иоафама, мы видели Ахаза. Теперь перед нами Эзекия. Я уже сказал, что это один из лучших царей Иудеи. Я бы его поставил среди 5 лучших царей Иудеи, потому что именно в его время пришло пробуждение. Тут есть смысл, пожалуй, сразу перечислить имена этих великих царей. Это, конечно, Аса, Иосафат, Иоас, Эзекия, Иосия. Мы об этом с вами уже говорили, когда читали книги царств. Мы отметили с вами, что Эзекия был хорошим царем. В качестве параллельного места можно вспомнить 4 книгу царств, 18 глава. «В 3-й год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Эзекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». И дальше мы с вами узнаем, что ассирийский царь Сенахерим пришел с севера, покорил другие народы, а теперь ожидает, что Иерусалим тоже падет перед ним. Более того, он покорил и часть городов Иудеи. И, конечно, Эзекия испугался. Да, он был хорошим царем, при нем произошло пробуждение. Мы с вами об этом тоже уже читали. Но при этом ведь Эзекия взял золото и серебро в храме, чтобы заплатить дань царю Ассирии с тем, чтобы остановить это вторжение. Но его плата не помогла, потому что ассирийская армия все же подошла к Иерусалиму. Вообще, идея как-то задобрить неприятеля, идея договориться с ним, уж тем более идея подкупить его, это тоже совершенно никуда не годится. И вот второй стих 36 главы книги пророка Исаии. «И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Эзекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего». Рабсак подошел прямо к Иерусалиму. То есть он стоял у ворот и пытался напугать и Эзекию, и жителей города Иерусалима. Но смотрите, что происходит дальше. 3 стих. «И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна-писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, и сказал им Рабсак: скажите Эзеки». А дальше, друзья, начинается один из первых примеров военной пропаганды. «Так говорит царь великий, царь ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Иными словами, ты вообще что делаешь? А почему ты мне противостоишь? Может быть, у тебя есть какое-то секретное оружие?» И вот начинаются предположения о том, что это за секретное оружие. Сначала Рабсак предполагает, что Езекия дружит с Египтом. Однако он быстро констатирует, что такой альянс бессмысленен. Давайте прочитаем. 6 стих. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и переколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Ну, то есть, если ты хочешь на Египет опереться, кстати, Езекия ведь реально заглядывал в Египет, смотрел в эту сторону, хотя и не получил там поддержки. То есть, в данном случае Рабсак вольно или невольно попал в точку. А дальше он делает еще одно предположение. Он говорит, может быть, вы уповаете на своего Бога? Я напомню вам о том, на что ссылается Рабсак. Ведь Езекия уничтожил высоты. Он остановил поклонение другим богам. Мы понимаем, что Рабсак вообще ничего не смыслит в духовных вопросах. Ему кажется, что поклонение на высотах и в Иерусалиме – это одно и то же. И бог или боги будут очень обижены по поводу того, что отменено поклонение на высотах. И уж точно не будут помогать Иерусалиму.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Рабсак решил, что жителям Иерусалима теперь не к кому обратиться, потому что поклонение разрушено. Давайте прочтем этот фрагмент, 7 стих. «А если скажешь мне, на Господа, Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия? И сказал Иуде Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь». Ну, то есть для Рабсака все едино. Жертвенники лжебогов, идолов и храм святого истинного Бога Яхве в Иерусалиме. Кстати, есть немало людей, которые рассуждают примерно так же. Они говорят, все церкви одинаковые, все дороги ведут к Богу. Эти люди как Рабсак, которому все было едино. Читаем дальше 8 стих. «Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Иными словами, если ты даже вступишь в военный союз и будешь что-то делать вместе с ассирийским царем, у ассирийского царя больше людей. Ну, даже если мы как-то тебе компенсируем, дадим тебе 2000 коней, то у тебя ведь все равно не будет достаточно воинов, не будет достаточно всадников. И тут еще один момент. Это тоже, конечно, пропаганда, но давайте ее прочитаем. Она интересна, это 9 стих. «И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Он лжет. Бог ему ничего по этому поводу не сказал. Вообще Бог не занимает ничью сторону. И в данном случае Бог позволил все-таки ассирийцам подчинить себе Северное царство. Но он не отдал им Иерусалим. А Иерусалим потом будет отдан Вавилону. Очень опасно приписывать Богу то, чего Бог не делал. Рабсак именно этим и занимается. Читаем дальше 11 стих. Эту пропаганду пытаются остановить. «И сказал Иоаким и Севна и Иоах Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене». И сказал Рабсак, «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». Он хочет деморализовать жителей Иерусалима. И об этой ситуации сообщили царю Езекии. Рабсак говорит, не слушайте Езекию. И вот будет такое противостояние. как разрешится это противостояние, как Иезекия из него выйдет. 22 стих читаем сразу. «И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Иезекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака». В разодранных одеждах означало, что они смирились, и фактически они признали свое униженное состояние. Они действительно были унижены, они действительно были постыжены. И вот нужно было с этим делать что-то, с этим нужно было как-то разбираться. И вот теперь мы с вами переходим к 37 главе. Что же произошло дальше? Читаем первые два стиха. «Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову». Иезекия предстает здесь как человек веры. Он хочет по-настоящему услышать Божие Слово. Поэтому он делает две вещи. Во-первых, он идет в храм Господень. А во-вторых, он посылает человека к Исаии, к Божьему пророку. И вот третий стих. «И они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания, и посрамление день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». То есть все грустно, все плохо. И все-таки у них есть надежда, хотя и слабая. Читаем 4 стих. «Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Все-таки надежда есть. Очень странно, что здесь передаются слова царя в формулировке «Бог твой», а не «Бог наш» или «Бог мой». Слуги царя приходят к Исаии, и через Исаию Бог говорит о том, что делать и что будет дальше. Читаем 6 стих и следующий. «И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». То есть царь Ассирии падет даже не в Иудее, а в тот момент ведь он находился в Иудее, он собирался подходить к Иерусалиму. Он падет даже не в Иудее, он падет в своей земле. Таким образом, Бог объявил о разрушении, о конце Ассирии. И когда Рабсак вернулся домой, он действительно увидел ассирийскую армию в тяжелейшем состоянии. И так Рабсак уходит, но обещает вернуться. И Иезекия все еще пребывает в страхе. 8 стих. «И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав, так скажите Иезекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их?» Ну, то есть опять идет запугивание. Царь Иезекия в страхе. Но Иезекия знал, куда идти. Вот это очень важно. Есть люди, которых сложно запугать, но они не знают, куда идти. В сравнении с этими людьми Иезекия, конечно, в выгодном состоянии, в куда более выгодном, 14 и следующие стихи. «И взял Иезекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Иезекия пред лицом Господним, и молился Иезекия пред лицом Господним, и говорил». И вот дальше перед нами замечательная молитва Иезекии. Начнем ее читать, 16 стих. «Господи Саваоф, Боже Израилев, седающий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Сенхерима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Понимаете, израильтяне ведь не считали, что их Бог лишь местное божество, которое живет в Иерусалиме и занимается только иудеей. Они понимали, что Он – Бог неба и земли. И вот Иезекия молит Господа, чтобы тот услышал их и избавил. «Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И вот Бог отвечает на эту молитву. Через Исаию Он посылает свое слово. «И послал Исаия сына Амоса к Иезекии сказать, так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенхерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима». Давайте сразу переместимся к 35 стиху. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Это последние слова вот этой фразы, этого высказывания. Это говорит сам Бог. И что же было дальше? А давайте прочитаем 36 стих. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые». А что произошло дальше с царем Сенхеримом? Он сделал своим наследником младшего сына. Старшие сыновья были недовольны и убили его, как говорят, во время поклонения одному из его божеств. И после Сенхерима ассирийское царство начало приходить в упадок. Ему на смену пришел Вавилон. Но ведь Бог-то еще раньше открыл пророку Исаии, что он уже готовит царство, которое уведет иудеев в плен. И это будет, конечно, не Ассирия. Бог не случайно нам об этом три раза рассказал, чтобы мы уж точно запомнили и сделали вывод. Дальше 38 глава. Перед нами молитва Иезекии и его исцеление. Первый стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровешь». Тут есть фраза «в те дни». В какие именно дни? Понятно, что не в начале великой скорби, но в некие те дни, в конкретный исторический промежуток времени. Я думаю, что Иезекия заболел как раз в те дни, когда Рабсак осаждал Иерусалим. Некоторые считают, что у Иезекии был рак, другие, что это была проказа. Но в любом случае Иезекия был смертельно болен. Что же произошло дальше? Как действовал Бог? И почему молитва Иезекии о продлении его жизни была трагической ошибкой? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.